Когда я учился на факультете библейского душопечительства, я помню, что на сессии в перерыве подошел к одной сестре, не из нашей церкви, и просто спросил у нее, как у тебя дела? Ну, вот когда вы задаете людям такой вопрос, как у вас дела? Что обычно вы вот ожидаете, что люди вам скажут в ответ? Ну, наверное, слава Богу, ну, нормально, ну, все хорошо. И я не ожидал вот услышать другой ответ на свой вопрос. Она мне сказала, я потеряла работу, муж меня бросил, ушел к другой, и мне поставили диагноз, у меня рак. В общем, у меня все плохо. И я помню, когда услышал этот ответ, я подумал, ну а если в Божьем Слове вот такое лекарство, лекарство для души, не для тела, для души, которое может принести вот человеку какое-то утешение, надежду, когда действительно все плохо. Вот чтобы Бог мог сказать этому человеку вот в этот момент и утешить его. И у меня лично в Библии есть такое место из Библии, которое я называю лекарством для души. И я хотел бы еще раз напомнить это место сегодня каждому из нас. Оно записано в послании к римлянам, 8 главе, 28 стих. Послание к римлянам, 8 глава, 28-29 стихи. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Вот такие вот стихи. И вот само слово «содействует» мне вот это слово напоминает именно о лекарстве. Я помню, как у меня бабушка, она работала в аптеке, и когда меня летом отдавали к бабушке, я видел, как она смешивала различные там какие-то препараты вместе и делала лекарства сама, когда люди приходили с рецептом. И вот аптекарь, он что-то делает, он что-то смешивает, какие-то вещества вместе, и потом из этого получается лекарство, и это приносит пользу другому человеку. И вот точно так делает Бог в нашей жизни. Он берет какие-то радостные моменты в нашей жизни, не очень радостные, светлые стороны, темные стороны. И он все эти обстоятельства смешивает в нашей жизни. И из этого выходит лекарство, которое называется «Все содействует ко благу». И при том, что Павел говорит, он начинает эти слова с таких слов «при том знаем». Он говорит, что он хочет придать верующему человеку вот такую убежденность, уверенность в этом. Он не говорит, ну, может быть, ну, наверное, там, будем надеяться. Он не говорит, я точно знаю, я убежден в этом. И точно такими же словами, кстати, ободрял гонимую церковь апостол Иаков, когда писал рассеянным в результате гонения, он писал такие слова: «С радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения, ибо мы знаем, что все это производит нас терпение и ведет к какой-то духовной зрелости». И Иаков тоже говорил «мы знаем». И Павел об этом говорит «мы знаем». И здесь есть очень важные ключевые слова, о которых Павел говорит «любящим Бога». Иногда в мире мы можем услышать, когда люди кого-то хотят утешить, они говорят «ну не переживай, все будет хорошо». На самом деле это не совсем так, потому что только любящим Бога все содействует ко благу. Если человек неверующий, если он отвергает Бога, если он живет жизнью, противящейся Богу, то нельзя сказать, что все содействует ко благу. И поэтому апостол Павел, он говорит, что нет, тот, кто уверовал, тот, кто признал Христа своим пастырем, он может довериться его водительству, что все обстоятельства он может привести к благу, и при том, что в этом отрывке записано, чтобы у нас не было каких-то вот сомнений, о каком благе говорится. Здесь говорится о самом высшем благе для каждого верующего в глазах Бога, и это благо уподобит нас Иисусу Христу. Вот с точки зрения вот этого высшего блага, Бог смотрит на нашу жизнь, на все наши обстоятельства. Он смотрит на нашу земную жизнь как подготовку к вечности, как то, чтобы все блага, которые даже Он нам дает, земные, духовные, они привели нашу жизнь вот к этому высшему благу. Они помогли нам уподобиться Иисусу Христу. И Бог дает нам земные блага для этого. Подумайте, какие-то материальные благословения, которые вы имеете. Жизнь, здоровье – это благо. Да, это благо, которое дает нам Бог. И цель этого блага чтобы они способствовали тому, чтобы мы еще больше прилепились к Богу. И они могут не служить этому. Например, как один христианский автор, он сказал такие слова: «Одной монетой можно закрыть солнце и все небо». И точно так, если человек очень сильно прилепился к этим земным дарам, к богатству, к комфорту, к развлечению, ко всем этим благам, то эти блага могут быть той монетой, которая закроет и Бога, и небо. Но цель Бога – дать нам все эти блага для того, чтобы мы не для того, чтобы мы настолько прилепились к этим дарам и забыли о дарителе, а наоборот, чтобы во всех этих благах мы были еще более благодарны тому, кто дал эти блага. И еще один вот автор, мне нравится выражение, он сказал такие слова: «Если вы не научитесь благодарить Бога за чашку горячего чая по утрам, вы не будете благодарны Богу, даже когда если у вас будет и большой дом». И это правда, это так. В мелочах жизни мы должны видеть руку дарителя, и вот эти блага земные должны помочь нам еще больше стать благодарными Богу, еще больше прилепиться к Нему. И именно для этого Он и дает нам эти блага. Или подумайте о духовных благах, которые мы все имеем. Например, церковь. Это благо или нет? Писание говорит: не оставляйте собрание своего. Почему не оставляйте собрание своего? Потому что это благо. Потому что здесь, в собрании, это, знаете, подобно, как и дрова, они лучше горят, когда вместе. Точно так и верующие. И в собрании Бог усмотрел все средства благодати, которые оживляют нашу душу. Проповедь – это благо. Да, это благо, потому что Библия говорит, что Божье Слово оживляет душу. Оно способно оживить душу. Оно просвещает очи. Оно сохраняет от зла и каких-то греховных путей. И поэтому это тоже благо. Подумайте о тех духовных благах, которые мы имеем. Задайте себе вопросы. Вот эти материальные блага, которые у вас есть, как вы их используете? Они помогают вам еще больше приблизиться к Богу? Или, может быть, вы настолько сильно к ним прилепились, что они затмевают вам самого дарителя? Духовное благо, которое вы имеете, подумайте, помогают ли они приближать вас к Богу? Потому что именно вот это и есть высшее благо с точки зрения Бога, когда Он смотрит на нашу жизнь. Бог может использовать зло, зло в этом мире, для того, чтобы это зло обратить к нам во благо. Посмотрите на пример следующий. Это стихи из книги «Бытие», и это очень известная история про Иосифа. Наверное, в Библии это самая яркая иллюстрация того, как зло других людей Бог обратил во благо Иосифа. Когда мы читаем эту историю, и мы видим, как вот нарастает это напряжение в семье Иосифа и с его братьями, и по сути мы смотрим, что именно из-за ненависти братьев, их коварства и их греха Иосиф оказался в молодом возрасте вдали от отца, вдали от дома. Он оказался в качестве раба в Египте и в конечном итоге из-за несправедливого обвинения вообще оказался в тюрьме. Когда вот в книге «Бытие» вы читаете эту историю, у вас может сложиться такое впечатление: а где Бог вообще был все это время? Куда Он смотрел? Ну почему Он не заступился за Иосифа? Как вообще Он мог допустить вот эту ненависть, это зло, и не остановить братьев? Как Он мог допустить, что с Иосифом все это произошло? И, например, один из таких хороших псалмов, 104-й псалом, он такой показывает нам возможность посмотреть на всю эту историю с Божьей перспективы. И автор этого псалма, он говорит такие слова: «Вечно помнит завет свой, который завещал Аврааму». И дальше он вспоминает историю Иосифа и говорит такие слова: «Призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил, послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф». Посмотрите, вот в этой истории где Бог. Оказывается, автор этого псалма говорит, что Бог заключил когда-то еще давно с Авраамом завет. Он обещал Аврааму, что он приумножит народ, что из этого народа выйдет Избавитель, который принесет искупление грехов. И для того, чтобы этот народ приумножился, нужно было для осуществления Божьего плана, чтобы Иосиф оказался в Египте. именно по Божьему плану. И это был Божий промысел, Божье провидение. Но когда мы читаем эту историю, то мы видим три фактора, из-за которых Иосиф оказался в Египте. И это ненависть, это вражда и это грех его родных братьев. И о чем говорит нам эта история? Она говорит о том, что даже зло других людей Бог может использовать во благо верующему человеку, и даже зло Бог может использовать для осуществления своих планов. Если посмотреть вообще вот на историю Иосифа вот под таким углом, если бы какие-то события не произошли в его жизни, вот какую-то цепочку вот убрать, знаете, как говорят, рушатся все звенья этой цепи. Иосиф бы так сильно не страдал. Ну, например, подумайте, что было бы в жизни Иосифа, если бы его отец так сильно его не любил. Ведь именно любовь отца вызвала такую ненависть среди братьев. И точно так бывает в нашей жизни. Любовь одних людей, например, к нам, может вызывать ненависть других. Так было в жизни Иосифа. Подумайте, что было бы, если бы Иосиф не видел пророческие сны. Из-за этого братья пришли в ненависть, когда он им рассказывал эти пророческие сны. А мог ли он не видеть эти сны, если Бог давал ему эти сны? И точно так какие-то, может быть, дары, способности, которые Бог дает человеку, они могут быть причиной зависти, ненависти других людей. Из-за этого человек может страдать. Или подумайте о том, если бы Иосиф не встретил незнакомца, который все знал. Стечение обстоятельств. Он встречает незнакомца, спрашивает, где братья, и тот, оказывается, знает, где братья. Если бы вот не было этой роковой встречи, все пошло бы по-другому. И точно так же в нашей жизни бывают такие роковые дни или такие роковые встречи с какими-то людьми, и мы говорим, вот встреча с этим человеком, она все поменяла, повлияла на всю мою жизнь. Или подумайте о том, что, а если бы жена Потифара не оклеветала Иосифа, и при том, что она оклеветала его, и все поверили, или если бы зависть и ненависть не пустила такие корни глубокие в сердце братьев, ведь потом, когда они встретились, они говорили такие слова, а мы ведь видели его слезы, а вот когда они в ров его хотели бросить, а ведь он же нас просил тогда не делать этого, но причина, по которой они его не послушали, потому что ненависть пустила очень глубокие корни в их сердца. Если бы этого не было, посмотрите, Иосиф бы так не страдал. 13 лет в общей сложности, будучи рабом, потом там несколько лет в тюрьме, и все 13 лет Иосиф страдал по причине, не зависящей от него, по причине греха других людей. По причине греха других людей. И мы знаем, вот Библия описывает вот этот момент встречи с братьями. Вот попробуйте себе представить. Всю молодость испортили. Вот такая жизнь была тяжелая. Иосиф с ними встречается. И опять же, удивительные слова говорит Иосиф, как сердце его реагирует. Например, в Бытие 45 главе он говорит такие слова. «И сказал Иосиф братьев своим, подойдите ко мне». Они подошли, он сказал, «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». И действительно, это удивительные слова, удивительная реакция сердца. И знаете, если бы в сердце было вот это желчь, вот эта горечь от проведенных этих лет. И вот он встречает людей, из-за которых у него была такая жизнь. Знаете, как можно было сказать? Вы вообще знаете, что такое рабство? Вы вообще понимаете, что это такое? Вы когда-нибудь стояли на рынке рабов? Вам открывали рот? Вам руками грязными лазили туда, чтобы посмотреть, какие у вас зубы, чтобы сбить цену за вас, как за раба? Вы представляете, что такое вонючая тюрьма в Египте? Да вы бы хотя бы месяц там побыли, вы бы могли по-другому понять, что это такое. И вдруг он говорит, не печальтесь. Он их утешает. Он их утешает. Говорит, и почему? Потому что Иосиф видит вот эту большую картину. Он видит, что и за всеми этими страданиями стоит Божий промысел. Если мы видим Божию руку и Божий промысел – только в хороших вещах, Ну, когда нас Бог благословляет, и мы часто говорим, ну, это Божье благословение, это Его рука, благодарим Тебе, Боже, за это. Но если в плохих обстоятельствах мы не видим такую же Божью руку, такой же промысел, то сердце, оно наполнится горечью, оно наполнится обидой, оно может наполниться ненавистью к тем людям, которые причинили нам зло, нанесли нам раны. И поэтому сердце Иосифа реагирует по-другому, потому что он видит, что за всем, и за хорошими событиями, и за плохими стоит Божье провидение, Божий промысел. Это очень яркая история, которая говорит, как Бог зло обращает в добро. И поэтому в конце своей жизни он, Иосиф, говорит такие слова братьям. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Интересно, в оригинале написано, знаете как? «Вот вы замышляли против меня зло, Бог же замыслил это для добра». И это очень важная, драгоценная богословская истина, которая говорит Иосиф. Божий замысел или промысел, он включает в себя и зло людей. При этом Бог вовсе не снимает ответственности с человека. Иосиф не говорит им, ну, успокойтесь, вы просто были пешки в руках Бога. Бог, как знаете, шахматист, он тут все расставлял. Нет, посмотрите, как он говорит. Вы виноваты. То, что вы сделали, это зло. И он обличает их. И мы знаем эту историю. Иосиф предпринимал определенное действие, чтобы привести братьев к покаянию. И поэтому это не снимает вовсе с ответственности человека, который творит зло. Иосиф так и говорит, то, что вы сделали, это зло. Но при этом, когда братья задумывали свой злой план, в это время Бог задумывал свой добрый план. И зло, которое использовали братья против Иосифа, Бог обратил во благо Иосифу, потому что Бог думал гораздо дальше. Он думал об обещании, данном Аврааму, о том, чтобы создать народ, о том, чтобы родился и Избавитель. И нам не понять мудрого Божьего плана, мудрых путей Божьих. Также я могу, сказал бы, что страдания Бог использует во благо. Посмотрите еще вот на один, на несколько стихов. Что Бог может использовать страдания во благо верующего. И авторы псалмов, очень многие говорят об этом. Посмотрите. «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово твое храню». Принесло ли благо страдания Давиду? Конечно же. И оно принесло какое благо? Он стал хранить Божье слово, а это высшее благо. Или дальше он говорит, «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». Когда прошло какое-то испытание в жизни Давида, страдание, он посмотрел на это как на благо. Он увидел Божью руку, которая допустила это для его блага. Или он говорит, «В день скорби моей взываю к тебе, потому что ты услышишь меня». И многие псалмы Давида, которые называют псалмы плача, драгоценная истина, о которых говорит Давид в этих псалмах, они родились в момент страдания. Например, Давид говорит такие слова, «Как лань желает к потокам вод, так душа моя к тебе, Боже». Удивительная тяга к Богу, но эта истина, эти слова родились в момент страданий. Или когда Давид говорит, «Буду утешаться образом твоим, ты Бог, моя надежда». Вот все эти слова исповедания веры, они родились из страдающего сердца. И это принесло благо. Ну, можно привести, знаете, такой пример. У нас, например, иногда вот в церкви воду люди берут, потому что здесь как-то в Зеленом Луге чище, чем, например, там где-то вот у нас в Куросовщине, в Сенице. И вот мы можем где-то налить воду из крана. Нам она кажется чистая, но подогрейте ее на огне, и потом вы увидите, что она не совсем чистая, или когда чайник мы берем, мы видим вот этот вот нагар, который остается, который говорит о том, что есть какие-то грязные моменты. И точно так нашим сердцем. Наше сердце нам может казаться таким же чистым, но вот этот огонь страданий, он часто достает с самого дна то, что там спрятано, нехорошее в нашем сердце. И даже наше сердце может нас самих обманывать. И Бог достает вот это на свет Божий, чтобы мы изменились. И в этом Бог также усматривает определенное благо. Бог может использовать даже, как это ни странно, сатану ко благу верующего. Посмотрите на следующий стих. Павел приводит свой собственный опыт и говорит такие слова: «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Посмотрите, Бог допустил бесовского духа, который причинял какие-то страдания физические Павлу, но Павел говорит: «Это для того, чтобы усмирить мою гордость». Для меня это удивительные слова. Для меня это один из самых духовно зрелых людей на страницах Писания, и который говорит, что даже я продолжаю еще бороться со своей гордостью. Она еще жива во мне, и Бог посылает какое-то страдание, чтобы усмирить, чтобы я не превозносился. И в этом Бог усматривает величайшее благо. Наверное, самый яркий пример того, как зло других людей, зло сатаны Бог обратил во благо – это крест, это история распятия Иисуса Христа, потому что мы знаем, что сатана возбудил царя Ирода, вот в рождественские дни, когда будем вспоминать, чтобы убить всех младенцев. Он возбудил сердца книжников и фарисеев для того, чтобы они предали Христа на распятие. Написано, что он вошел в сердце Иуды, и тот предал Христа. Все, я бы сказал так, самое большое зло, которое люди совершили в мире, это зло было по отношению к Божьему Сыну. И самое величайшее зло Бог обратил в самое величайшее благо для каждого человека, который уверует в Евангелие. Это чудесный Божий промысел. Это то, как Бог может действовать и в нашей жизни. Искушения. Искушения тоже могут содействовать ко благу. Один христианский автор, Томас Ватсон, написал такие слова: «Душа, раненная огненными стрелами лукавого, бежит к престолу благодати». И это действительно так. Мы это ощущаем в нашей жизни, когда нас одолевают искушения, они заставляют нас молиться. Они заставляют нас бежать к престолу благодати и просить помощи Бога, не правда ли? Иисус говорил ученикам: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». И даже удивительная вещь, что даже наши падения, когда мы в какие-то моменты не справляемся с искушением и падаем, неужели даже наше падение Бог может использовать во благо? И я верю, что да. Я привел один стих из падения величайшего апостола, апостола Петра, когда он отрекся от Христа. И посмотрите, как заканчивается эта история: «Вышел вон, плакал горько». Библия наполнена слезами, но это одни из горьких слез, слез покаяния, когда Петр отрекся, не выдержал, но при этом его падение смирило Петра. Оно, можно сказать так, сломало шею самоуверенности. После своего падения Петр уже не осмелился сказать, что он любит Христа больше, чем все остальные. Он уже не осмелился сказать, что если все отрекутся, я никогда не отрекусь. Шея вот с этой самонадеянности была сломлена. И после своего падения Петр еще больше познал любовь Христа. Когда пришел Христос, когда он его простил, он еще больше познал вот эту любовь Христа. И я бы даже сказал так: если бы сатана знал, сколько добра принесет в будущем падение Петра, может быть, он бы его так и сильно не искушал. Когда сам Христос говорит: «Я молился о тебе, чтобы твоя вера не скудела, и ты, обратившись, утверди братьев твоих». Посмотрите, очень много уроков Петр извлек из этого падения. И потом, имея вот этот прошлый опыт, он должен был утверждать других немощных вере. Из этого зла должно было выйти добро. И поэтому, конечно же, всегда есть тот, кто радуется, когда мы духовно падаем, это дьявол. Но Бог всегда нам говорит: вставай, будь сильным и иди дальше за мной. И поэтому даже искушение, даже наше падение Бог может обратить для нашего блага. Один христианский автор, он назвал вот этот стих Римлянам 8:28, дал такое интересное название: «Гобелен благодати». Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. И он назвал, он говорит: вот для меня этот стих – это гобелен благодати. И давайте подумаем, почему он дал такое название этому стиху. Вы видели, знаете, что такое гобелен? Это картина, которая написана не красками, там, не акварелью, а при помощи тканей. И вы видели изнанку гобелена? Вот если вы смотрите на какую-то картину, вы видели ту сторону, изнанку гобелена. Если вы посмотрите на изнанку гобелена, там ничего не понятно. Там нету никакого сюжета, там путаница, там какие-то узелки, какие-то нити, там нет смысла. И вы знаете, что можно так сравнить художника, который сидит за ткацким станком. Он пишет эту картину, гобелен, с лицевой стороны. Он видит весь сюжет, у него есть замысел. Наша же жизнь часто – это изнанка гобелена. Это такая наша жизнь. Мы порой смотрим на какие-то события в нашей жизни, это путаница, мы не можем связать, нам кажется, что нет какого-то смысла. Но мы знаем, что художник, которым является Бог, он пишет историю нашей жизни. И можно было бы сравнить, знаете, какие-то нити с какими-то событиями в нашей жизни. Например, какие-то светлые нити – это какие-то радостные события, которые происходят в нашей жизни. Какие-то яркие нити – это какие-то особые радостные события. Серые нити – это что-то такое невзрачное, что есть в нашей жизни. И черные нити, нити страданий. И нам может иногда показаться, что вот каких-то серых и черных нитей на нашем гобелене жизни очень много. Но что делает Бог? Он берет все эти нити, светлые и темные, радостные и черные, он их соединяет, он их смешивает вместе, и получается великий, мудрый замысел, в котором есть смысл, есть сюжет. И я верю, что однажды наступит такой день, когда Бог покажет нам не изнанку нашей жизни, а когда мы сможем посмотреть на нашу жизнь с лицевой стороны, когда мы увидим вот весь этот сюжет. И я уверен, что мы скажем: меня тут ничего не надо, все хорошо. Сейчас, когда мы смотрим на жизнь, мы можем сказать, подобно той сестре: да, у меня все плохо. Но настанет тот день, когда она увидит не изнанку своей жизни, она посмотрит на свою жизнь так, как смотрел тот, кто вел ее по жизни. И она скажет: менять ничего не надо. Это был мудрый замысел мудрого Бога, который вел меня по жизни. И поэтому, читая один рассказ об одной христианке, пастырь навестил ее, пожилая сестра, и которая в жизни много испытала чего, тяжелая жизнь была. И пастырь задал ей несколько вопросов, спросил: скажи, вот, сестра, а были у тебя моменты в жизни, когда ропот на Бога, обида была какая-то, когда тебе хотелось себя пожалеть, и было какое-то недовольство на Бога? И она сказала: да, конечно же, были. Были такие моменты, я ж ведь человек. Но всякий раз, когда в моем сердце возникали такие моменты, я всегда просила Бога, чтобы Он усадил меня в мягкое кресло, в котором я могла бы успокоиться. И пастырь посмотрел в ее квартире, очень бедно она жила, и он вообще не увидел там никакого мягкого кресла. Она заметила этот взгляд и сказала: «Вы ищете это кресло не там. Мое мягкое кресло – это послание к римлянам, 8 глава, 28 стих. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Почему все содействует ко благу? И мы знаем почему. Вечеря напоминает нам об этом. Потому что Бог заключил с нами завет. Это вечный завет. И это завет благодати. И поэтому мы знаем, что Бог, как любящий врач, Он может порой дает нам это горькое лекарство, но которое принесет исцеление нашей души. Он, как мудрый любящий отец, иногда берет розгу, но которая должна привести благо и исправить наши пути. Он, как жених, ожидая встречи со своей невестой и готовит ее к этой встрече. И он как друг, который верный, который не подведет никогда, который заключил с нами этот завет. И поэтому мы можем благодарить Бога за все, и Библия призывает нас. Последний стих, который я хотел бы напомнить нам дальше. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Подумайте, если вы благодарите людей за то, что они что-то делают вам доброе, за покупку, там, место уступили в транспорте, за подарок, еще за что-то, то почему же мы не можем благодарить Бога за все, если все в нашей жизни содействует ко благу? И это причина, по которой Павел призывает нас благодарить Бога за все. Есть в Библии одна книга, книга Иова. И мне кажется, что эта книга, она особенно учит верующего человека благодарить Бога не только тогда, когда Бог что-то дает, а когда Бог и что-то забирает. Иов лишился богатства, Иов лишился здоровья, Иов лишился детей, Иов многого чего лишился. Но он сказал: «Благодарю». И в конце я хочу прочитать слова пастора-пуританина Томаса Ватсона, который сказал такие слова. «Если из зла, причиненного нам, выходит столько добра, то сколько добра будет в раю, там, где не будет зла? Если же Бог все обращает нам во благо, то не пристало ли Его детям все обращать в Его славу и благодарность Ему?» За все благодарить. И этими словами я хотел бы закончить свою проповедь и призвал бы церковь поблагодарить Бога за все, что Бог делает в нашей жизни. Аминь.